Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». На Дальнем Востоке ОМОН разогнал акции протеста против повышения пошлин на ввоз автомобилей иностранного производства. Сегодня состоялось очередное заседание суда по делу об убийстве Анны Политковской. Экономический кризис в России поставил под угрозу существование многих благотворительных организаций. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, центральная тема этого часа. В минувшие выходные в России прошли акции протеста автомобилистов. Тысячи людей во Владивостоке, в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Благовещенске и других городах выступали против повышения ввозных пошлин на подержанные иномарки. Власти поспешили обвинить в организации этих митингов так называемых серых дилеров, спонсирующих несогласных. Акции довольно жестоко подавлялись. Их участников, а также журналистов задерживали и избивали сотрудники правоохранительных органов. Во Владивосток для разгона митинга протеста даже привезли сотрудников ОМОНа из Дагестана и Подмосковья. При этом многие задержанные митингующие до сих пор остаются в милиции. Несмотря на все это, автомобилисты намерены продолжить выступление и после Нового года. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Московские автомобилисты провели акцию на Болотной площади. Она была не столь многочисленна, как на Дальнем Востоке. Против повышения таможенных пошлин на иномарки и роста цен на бензин протестовали 25 человек. Примерно столько же автолюбителей вышли на улицы Санкт-Петербурга. Протестовали также в Барнауле, Благовещенске, Новосибирске. В акциях приняли участие от 300 до 500 человек. Жители Хабаровска, протестовавшие против повышения пошлин на иномарки, пытались в ходе акции преподнести подарок местному отделению «Единой России». Они подогнали к зданию старенький «Жигуленок», но местные партийцы их подарок не приняли. А третьей в этом году акции протеста в репортаже моего хабаровского коллеги Алексея Минина.
Как и в прошлый раз, участников акции можно было узнать по включенным фарам и красно-желтым ленточкам на антеннах. С ближним светом фар ехали по городу те, кто по разным причинам не мог принять участие в пикете, но поддерживает протест. Участники акции по-прежнему не верят заявлениям о том, что введение повышенных пошлин – мера временная. Автолюбитель Денис Акимов не согласен с политикой, когда подобные проблемы пытаются решать за счет простых автовладельцев.
Мы протестуем против данной политики. Мы не согласны, и мы хотим, чтобы нас услышали, и наш голос дошел до тех, кто принимает решение, что Дальний Восток – это не вся Россия. И здесь мы живем не так, как в Москве, и зарплаты у нас не такие, как у них. И у нас уже отбирают последнее, на чем мы, в принципе, ездили, наш образ жизни. Это уже вторгается в последнее, что осталось. Мало того, что в кризис и ухудшение финансового положения, так уже и хотят отобрать, делать нас пешеходами, а не автолюбителями, не водителями.
Мы знаем, как Немцов пытался пересадить всех на Волгу. Чем это закончилось, вы тоже все знаете. Поэтому это очередная компанейщина и популизм.
При вокзальной площади, где проводился общий сбор, колонна пикетчиков двинулась в сторону офиса Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия». Туда же на прицепе был подтянут старый «Жигуленок». Его протестующие хотели преподнести в качестве новогоднего подарка руководству Хабаровского отделения партии. Из здания так никто и не вышел. Автомобиль было решено отогнать в сторону, чтобы он не мешал движению. Сразу же было объявлено, что подобные акции будут продолжены после новогодних праздников. Алексей Минин для «Радио Свобода». Хабаровск.
Накануне акции протеста автомобилистов в Приморье к жителям края обратился губернатор Сергей Дарькин. Он попросил их не участвовать в уличных волнениях. «Правительство информировано о проблеме и меры принимаются», заявил глава региона в своем телеобращении. Ему не поверили более 1000 граждан Приморья, которые все-таки вышли на улицы. Подробности у Марины Лободы.
Собравшиеся на главной площади города люди, это более 500 человек, были окружены ОМОНовцами и вытеснены с площади. Люди даже не митинговали, но держали в руках плакаты. Возмущались грядущим повышением ввозных пошлин на иномарки. 26 активистов в субботу были задержаны. Несмотря на мороз и сильный ветер, в воскресенье люди снова пришли на площадь. Уже без плакатов. Вокруг установленной на площади елки они устроили хоровод протеста, требуя Деда Мороза и Снегурочку. Представители правопорядка, а площадь была отцеплена ОМОНовцами и милицией, попросили граждан удалиться от елки. Сопротивляющихся брали за ноги, за руки и уносили в Воронок. Всего задержано более 20 человек.
Ну, собрались люди вот на площадь возле елки здесь. Это, начали вон на это. Никто не буянил. Все вокруг елки хоровод. Они оттеснили людей от хоровода. Криков никаких, ни антиправительственных, никаких. Только с Новым годом было. И все. Беспредел это самое настоящее.
В числе задержанных оказались и журналисты, и операторы телекомпании «Россия», НТВ, «Пятый канал», ТВЦ, японской вещательной корпорации NHK. Некоторые журналисты получили серьезные травмы. Все доставлены в отделение милиции. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Также о том, как власти реагировали на протест автомобилистов Приморья, моей коллеге Евгении Назарец рассказал депутат городской думы Владивостока Николай Марковцев.
Совершенно правильно. Об этом, не скрывая, нам говорят сотрудники нашей местной милиции, что, ребята, извините, это не мы вас били, это вас бил это Зубр ОМОН подмосковный, дагестанский ОМОН, говорили про Хабаровский ОМОН. Ну, как бы город-то не Москва, не такой большой, и все многие друг друга знают. И не они вот как бы извинялись. И вот в ходе вот этой акции пресс-служба МВД сообщила о том, что было задержано якобы 64 человека. Но это неправильно. Было задержано более 200, потому что наша милиция, когда уже ОМОН привез их в отделение разной милиции, многих выпустила, журналистов выпустила. То есть тех, кто, по их мнению, был просто незаконно задержан. Фактически было больше 200 человек, потому что это было на моих глазах, как они бесцеремонно хватали людей и избивали. Вот, ну что избивать человека, если он не сопротивляется? Нет, подтаскивают к машине, шестером наваливаются, бьют его, пинают, и как скот закидывают в милицейскую машину. По 40 человек в каждую машину.
Какова позиция властей региональных в этой ситуации?
Они не появляются. С людьми общаются они только через телевидение. Расходитесь, не собирайтесь, все нормально, все вопросы решим. Жизнь, как говорит губернатор на Дальнем Востоке, достойна и комфортна, все у нас хорошо. И вот это вот какие-то жулики, как сказал вице-премьер Сечин, пытаются провоцировать людей. Это неправда. Я был там на площади, какие там жулики. Люди говорили-то о самом насущном. Дорогие тарифы ЖКХ, дорогой проезд для пенсионеров, значит, дорогие продукты, они намного дороже, чем в Москве, а доход на одного человека меньше, чем в Москве. Вот о чем говорили люди, уже не вспоминали 20-го о пошлинах. Какие же это экстремисты?
Говорил приморский политик Николай Марковцев. Действиями милиции в ходе разгона акций протеста на Дальнем Востоке возмущен Союз журналистов. Его глава Всеволод Богданов намерен обратиться в парламент и выступить со специальным заявлением. В минувшие выходные были избиты и задержаны несколько сотрудников российских и зарубежных средств массовой информации, освещавших акции протеста автомобилистов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы» – акции протеста против повышения ввозных пошлин на подержанные автомобили иностранного производства. Московское время 16 часов и 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации утвердил итоги голосования в регионах за поправки к Конституции России. Документ направлен на подпись президенту. Российские правозащитники призывают власти к диалогу с автомобилистами, протестующими против повышения пошлин на ввоз иномарок. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе закрывает миссию в Грузии. Мандат истекает 31 декабря и не будет продолжен, как сообщил сегодня Антти Турнен, представитель Финляндии, ныне возглавляющий ОБСЕ, Россия выступает против дальнейшей работы представительства. В Петербург самолетом МЧС России сегодня доставят 8 пострадавших в результате аварии туристического автобуса в Израиле. Суд в Челябинске приговорил к пожизненному заключению Николая Мозглякова, признав его виновным в изнасиловании 3 и убийстве 2 школьниц в городе Златоуст в апреле этого года. Президенты России и Беларуси обсуждают сегодня в Москве цену на российский газ, а также вопросы экономического и военного сотрудничества между двумя странами. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей» о гражданской активности представителей автомобильной общественности и государственной поддержки отечественного автопрома. Ведущий программы, политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов, будет беседовать с руководителем межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеславом Лысаковым. Слушайте «Время гостей» на волнах Радио Свобода сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии обозревателя Владимира Тольца. Сегодня он подготовил для нас обзор публикаций в европейской прессе. Владимир, здравствуйте. Итак, что сегодня на первых полосах европейских газет?
Ну, добрый день. Ну, уже традиционно, кризис, конечно. Очень интересная публикация сегодняшняя в сегодняшней британской «Гардиан». Она рассказывает о так называемом эффекте губной помады, я процитирую. «В трудные времена потребитель перестает тратить деньги на дорогостоящие товары. Недостаток восполняется за счет приобретения, в принципе, более дешевых вещей, из-за чего на фоне общего падения производства продажи косметики, например, продолжает расти. Эта закономерность и называется эффектом губной помады. И вот и сейчас потребители начинают тратить на косметику больше, хотя на всем остальном экономят. Когда денег не хватает, люди просто отказываются от крупных предметов роскоши в пользу всяких мелких излишеств. В другой британской газете Daily Telegraph сегодня статья, которая драматично называется «Бедная Британия». Тоже пара цитат. «Время легких кредитов кончилось, и теперь настал час расплаты граждан и правительства. Причем платить приходится существенно больше, чем правительствам и жителям других стран». И газета выражает опасения, что нынешняя политика лейбористского правительства подорвет позиции Британии в мире. В статье говорится, мы уже отстаем от Китая, Франции и даже Италии. И из кризиса мы выйдем беднее, чем вошли в него.
Ну, британские газеты полны пессимизма, а в других странах что пишут на кризисную тему?
Всюду пишут на кризисную тему, но вот чтобы не утомлять слушателей, что ли, я приведу сейчас лишь один пример, цитату из германской Die Welt, причем о кризисе не в Германии, а в России. Цитата такая. Если цена на нефть будет держаться на низком уровне длительный период, если благосостояние граждан заметно ухудшится, недовольство системой может возрасти. В перспективе сюда могут добавиться и демографические проблемы. Население страны заметно сокращается. Иными словами, в будущем стабильность в России стоит под большим вопросом.
Ну, давайте продолжим публикации на российские темы. Что еще можно найти?
Ну, как всегда, вообще самое разное. Вот, например, немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет сегодня о последствиях, которые для Европы может иметь газовый конфликт между Украиной и Россией. Лондонская Таймс пишет о том, что сегодня в Таиланде начался суд над Виктором Бутом. Российскому оружейному барону грозит экстрадиция в США, где за незаконные поставки оружия его могут, между прочим, приговорить к пожизненному заключению.
И, Владимир, что-нибудь более оптимистическое из сегодняшних публикаций?
Ну вот, такая комическая вещь, уже цитированный «Гардиан», сообщение из Стамбула. Несмотря на кризис, турецкая обувная фабрика в Стамбуле получила заказ на дополнительную партию ботинок. Очень большую партию, 300 тысяч пар, что в 4 раза превышает годовые продажи этого изделия. Тех самых ботинок, модели той же самой, которые запустили вот в президента Буша недавно. И это обещает, значит, расширение производства там и наем рабочей силы дополнительной. Ну и, во-вторых, довольно смешная, что ли, во вчерашней Sunday Times статья о активной в настоящее время разработке электронного устройства, с помощью которого можно будет стимулировать мозговые центры удовольствия. И первые образцы уже этого изделия уже сейчас появляются и опробованы, хотя по-настоящему появятся настоящие только через 10 лет. И опыты показали, что при помощи этих чипов, которые вживляются в мозг человека, люди, страдающие ангидонией, больные могут исцелиться и получать, допустим, полный постоянный оргазм.
Прекрасно, прекрасно. Хотя, в общем, неизвестно, кончится ли эта задумка добром. Ну, посмотрим. Спасибо, Владимир. Владимир Тольц подготовил и представил обзор публикации в европейской прессе. Московское время 16 часов 22 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас мы переходим к теме, которая постоянно присутствует в наших программах. В последние недели речь идет о судебных слушаниях по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сегодня в зале суда работает наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова, и она сейчас в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте. Закончилось ли уже сегодняшнее заседание, и что интересного происходило в зале суда?
Здравствуйте, Андрей. Да, действительно, заседание закончилось вот буквально пару минут назад. Мы все еще находимся в зале судебных заседаний. Нам разрешили остаться здесь для того, чтобы записать комментарии участников процесса о том, что происходило сегодня. Но, в принципе, сегодня, наконец, закончили разбираться с эпизодом предпринимателя Эдуарда Паникарова, по которому подсудимым проходит Павел Рягузов и Сергей Хаджигурбанов, которого также обвиняют еще и в соучастии в убийстве Анны Политковской. Именно поэтому эпизод с предпринимателем присутствует в этом деле. Так вот, сегодня допросили Рягузова, Хаджигурбанова, и ожидается, что уже завтра защита братьев Махмудовых начнет представлять доказательства невиновности своих подзащитных. Я напомню, что их обвиняют в соучастии в убийстве Анны Политковской. Считается, что Ибрагим Махмудов следил за автомобилем Анны Политковской и сообщил убийце о том, что она поехала в сторону дома, а по версии следствия, опять же, Джабраил Махмудов привез киллера на место преступления. Вот. Ну вот завтра мы узнаем, какая позиция у адвокатов на этот счет, тем более, что с самого начала они настаивали на невиновности своих подзащитных и говорили о том, что у следствия нет никаких доказательств их вины в случае преступления, кроме биллинга телефонных разговоров, который подтвердил, что действительно в день убийства Анны Политковской братья Махмудовы находились в радиусе до 1,5 километра от места преступления. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Она рассказывала подробности сегодняшнего заседания суда по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В Москве 16 часов 24 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге в связи с экономическим кризисом на грани выживания оказались многие благотворительные организации, в том числе и те, которые собирают деньги для детей, больных онкологическими заболеваниями, и для инвалидов. Эти организации вынуждены срочно перестраивать свою работу, чтобы не оставить без помощи сотни людей, жизнь которых иногда напрямую зависит от их работы. Тему продолжит Татьяна Вольская.
В трудном положении находятся благотворительные организации по всей России. Многие из них не могут проводить платежи, у них возникают проблемы с отчетностью грантодателям. В этом виноваты банки, как и в том, что часто оказывается невозможно перечислить целевые пожертвования грантополучателям. Многие намеченные акции оказываются под угрозой. Например, фонд «Калининград» не может поддержать детские больницы, распространяя открытки с рисунками больных детей. Гораздо меньше частных пожертвований приходят в детские дома, которым из-за этого приходится расставаться с надеждой быстро сделать ремонт, приобрести для детей то или иное оборудование. Эксперты говорят о том, что если ситуация затянется, российская благотворительность, которая только-только начала развиваться, может вообще выпасть из поля зрения людей и бизнеса, и восстанавливать ее потом придется очень долго. Под петербургскими благотворительными организациями почва тоже заколебалась, говорит координатор программ благотворительного фонда «АДВИТ», помогающего детям и взрослым больным раком, Елена Грачева.
Благотворительный фонд «АДВИТА» никогда не имел крупных спонсоров. Мы с самого начала создавались как фонд, который вынужден собирать по копейкам. Несмотря на то, что онкология – это, наверное, самая затратная сфера благотворительности, потому что если для детского дома сумма 100 тысяч рублей может помочь решить какие-то серьезные проблемы, то для нас 100 тысяч рублей – это стоимость доставки одного трансплантата для одного ребенка. Для того, чтобы нам существовать более или менее нормально, нужно собирать собирать от 5 до 7 миллионов рублей в месяц, чтобы все наши дети были при лекарствах, при оплаченных трансплантациях. К сожалению, мы сейчас совершенно не справляемся с ситуацией. Поскольку мы в самом начале были вот поставлены в такие очень серьезные условия, то с самого начала вот фандрайзинговые идеи были именно массовые. Вот сейчас кто-то недавно произнес очень хорошую фразу, что благотворительность кончилась, пришло время милосердия. Вот мы под этим лозунгом были всегда. Сначала предполагал, что благотворительность — это задача там государства, потом крупного бизнеса, потом среднего бизнеса. Мне кажется, сейчас очень важно понять действительно, что благотворительность — это дело всех. Сейчас очень важно сделать благотворительность массовой. Раз компания не может дать 100 тысяч, значит, нам нужно найти 10 тысяч человек, которые дадут по 10 рублей. Это единственный наш выход. Мы искренне благодарны всем нашим жертвователям крупным, которые помогали нам крупными суммами все это время, но они сейчас находятся действительно в такой ситуации, что у них заморожены счета, у них сокращаются заказы, их проекты ликвидируются. И какие-то претензии бизнесу предъявлять было бы просто несправедливо. Но сейчас мы обращаемся к тем людям, которые могут потратить, там, не знаю, 50 рублей ежемесячно из своего бюджета.
Но для этого нужно было выработать механизм, чтобы людям было легко заплатить эти маленькие деньги. И, по счастью, механизм этот Advita наладила заблаговременно.
Первая наша задача была обеспечить сбор денег через платежный терминал, поскольку это очень удобно. Первыми, кому мы обратились, была система платежных терминалов Уникасса. Они нас проверяли, наверное, года два, то есть они интересовались нашим аудитом, брали рекомендательные письма от наших пациентов из больницы, действительно было очень сложно. В результате все-таки они выяснили, что да, мы честный фонд, мы помогаем детям, и они нам сделали отдельную кнопку. Система терминала Уникасса, которая находится на всех станциях метро и во всех крупных бизнес-центрах. Кроме фонда Advita, уже после нас появился фонд Потеряшка, и вот сейчас мы распространили эту информацию среди коллег. Сейчас ведутся переговоры с хозяевами терминалов Киви, они сами вышли на нас. Я думаю, что это очень перспективный путь для всех благотворительных фондов. Обеспечивать доступность пожертвования, то есть это должна быть маленькая сумма, и это должна быть очень простая процедура пожертвования. К сожалению, мы никак не можем организовать пожертвование при помощи СМС, потому что все СМС-провайдеры требуют 50% и ни копейки меньше.
Государство должно помочь не только бизнесу, но и некоммерческим организациям, считает руководитель Ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАО «Орди» Маргарита Урманчеева.
Мне кажется, в настоящее время некоммерческий сектор стоит на грани выживания, и об этом надо говорить совершенно открыто. Кризис где-то он наступил, где-то бизнес только готовится. И на всякий случай сокращают благотворительные свои программы. И если есть специальные программы поддержки малого предпринимательства и малого бизнеса, то о поддержке некоммерческого сектора ничего не говорится. Этот вопрос обсуждался на общественном совете Санкт-Петербурга, расширенном, который проводила губернатор. И она дала поручение Комитету финансов и Комитету экономики и промышленной политики предусмотреть меры по ликвидации той ситуации, что сегодня мы все можем получить субсидии, только сначала мы предоставляем услуги, а потом мы получаем возмещение затрат. То есть утром стулья, вечером деньги. У некоммерческого сектора нет оборотных средств. Если раньше мы могли вот перекручиваться за счет грантов или благотворительности, то сейчас, например, это действительно очень сложно.
Есть и еще важная проблема. Бизнесу не так-то легко заниматься благотворительностью. Руководители НКО считают, что сейчас особенно важно, чтобы государство сделало шаги, которые бы облегчили бизнесу благотворительную деятельность, предоставило благотворителям льготы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Совет Федерации утвердил итоги голосования в регионах за поправки к Конституции России. Документ направлен на подпись президенту. Сегодня же был одобрен пакет антикоррупционных законов, внесенный президентом и ранее утвержденный Государственной Думой. Российские правозащитники призывают власти к диалогу с автомобилистами, протестующими против повышения пошлин на ввоз иномарок. Милиция в ряде городов разогнала митинги протеста, прошедшие в минувшие выходные. Десятки человек задержаны. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе закрывает свою миссию. Мандат миссии истекает 31 декабря и не будет продолжен, сообщил сегодня Антти Турнен, представитель Финляндии, ныне возглавляющий ОБСЕ. Россия выступает против дальнейшей работы представительства ОБСЕ в Грузии. Петербург с самолетом МЧС России доставит 8 пострадавших в результате аварии туристического автобуса в Израиле. В израильских больницах остаются 15 российских туристов. Суд в Челябинске приговорил к пожизненному заключению Николая Мозглякова, признав его виновным в изнасиловании трех по убийству двух школьниц в городе Златоуст в апреле этого года. Президенты России и Беларуси обсуждают в Москве цену на российский газ, вопросы экономического и военного сотрудничества. В городе Газни на юге Афганистана 3 человека погибли и 5 ранены в результате взрыва. По меньшей мере 7 человек убиты в результате предположительно американского ракетного удара в районе Южный Вазиристан у пакистано-афганской границы. В Свердловской области началась подготовка к международному выставочному проекту «Стальные династии». Выставки откроются в России и Франции, рассказывает Денис Каменщиков.
Впервые уральские заводчики Демидовы оказались во Франции в 18 веке. Внуки основателя династии Никиты Демидова знакомились с организацией промышленного производства, объехали почти всю страну. Но только заводами и фабриками дело не ограничилось. Демидовы изучали экономику и историю, интересовались театром, музыкой и литературой. После первого ознакомительного визита Демидовы стали бывать во Франции регулярно, рассказывает заместитель директора Екатеринбургского Демидовского института Николай Павловский.
В 19 веке, посмотреть, то во Франции жил длительное время Николай Никитич Демидов. Он активно развивал торговые отношения с Францией. Исследователи отмечают его вклад в развитие бронзолитейного искусства, его заказы французским бронзовщикам, в частности Пьеру Тамиру, который соединил бронзу с малахитом. Малахит поставлялся отсюда, с Урала. Идея соединения этих двух материалов принадлежала Николаю Никитичу Демидову.
Основой российской части выставки «Стальные династии» станет собрание Нижнетагильского краеведческого музея и его филиалов. Так, в музее редкой книги хранится переписка семьи Демидовых с семьей Бонапарта. Просто они были родственниками, говорит доктор исторических наук Алексей Мосин.
Один из представителей рода Демидовых, Анатолий Демидов, в 1841 году женился на Матильде де Монфор, племяннице Наполеона Бонапарта, императора Наполеона. 40-е годы были довольно трудными для семьи Бонапарт. Они жили в изгнании, в том числе Луи Наполеон Бонапарт, еще один племянник Наполеона Бонапарта, который в 1852 году осуществил государственный переворот, провозгласил себя императором французов под именем Наполеона III. И Анатолий Демидов таким образом вошел в семью Бонапартов и стал им родным человеком. И он, как человек богатый, состоятельный, оказывал материальную помощь семье Бонапарт. Действительно, поддерживал их, переводил на их счета деньги.
Французскую часть экспозиции собирают музейщики города Ле Крезо. Это резиденция сталепромышленников Шнейдеров, столь же известных в своей стране, как и Демидовы в России. Династия Шнейдеров образовалась на 135 лет позже Демидовской, но они встречались, говорит заместитель министра культуры Свердловской области Олег Губкин.
Взять, допустим, пример, всемирная выставка промышленно-художественная в Париже в 1900 году. В одном павильоне горного дела и металлургии были представлены заводы Демидовых и Шнейдеров. Они себя не только удивили, но и поддержали друг друга и получили высшие награды.
Набор экспонатов и сроки проведения выставки еще уточняются. Хранителям музеев в Нижнем Тагиле и Ле Крезо предстоит большая работа. Но тагильчане уже придумали, чем удивить французских гостей. Они собираются устроить сплав по реке Чусовой, по тем местам, где шли караваны с демидовским железом. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Нижний Тагил, Екатеринбург.
В Москве 16 часов 35 минут. Сейчас выпуск новостей культуры. У микрофона Ярослав Шимов.
Французский суд легализовал романы, написанные современным писателем Франсуа Сереза и являющиеся продолжением классического романа Виктора Гюго «Отверженные». Ранее наследники Виктора Гюго протестовали против публикации 2 романов Сереза, поскольку считают, что эти книги оскорбляют память классика. Наследники первоначально требовали не только запрета книг Сереза, но и уплаты штрафа на сумму 685 тысяч евро. Однако в последнее время они смягчили позицию и не добивались запрета книг, а штраф снизили до символической суммы 1 евро. Президент Польши Лех Качинский посетил Варшавскую синагогу по случаю еврейского праздника Ханука. Еврейская община Варшавы рассматривает этот визит как исторический. В последний раз польский президент Игнаций Мастицкий посещал Варшавскую синагогу в 20-е годы, но не присутствовал на отправлении обряда и не встречался с верующими. В Нью-Йорке в культурном центре Анасиса проходит выставка, рассказывающая о положении женщины в Древней Греции. Представленные 155 артефактов открывают новые стороны роли греческих женщин в античном обществе. Судя по экспонатам, греческие женщины пользовались большими свободами, чем принято думать, а их собрания походили на групповую терапию с целью снятия стрессов. По сообщениям шведской прессы, секретарь шведской академии, присуждающий Нобелевские премии по литературе, Хорас Энгдал, в конце декабря уйдет со своего поста. Эксперты объясняют это тем, что в минувшем сентябре Энгдал сделал скандальное заявление по поводу главенствующей роли европейских писателей в современной литературе и провинциальности американской литературы. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
В разных культурах антиамериканизм имеет разные причины. В Латинской Америке США недолюбливают, поскольку северный сосед оказался успешней в политике, в экономике, в спорте, в культуре. При этом многие латиноамериканцы охотно переезжают жить в США. Государства закрытые и несвободные ненавидят Америку как раз за то, что она открытая и свободная. Еще есть государства, которые не могут смириться с тем, что именно дикая Америка в 20 веке избавила их от оккупации со стороны других сверхдержав. И не только избавила, но и гарантировала свободу и процветание. Совсем недавно на литературном фестивале я был свидетелем выступления австрийской писательницы, которая темпераментно обличала США, ни словом не обмолвившись о том, что около 30% австрийских избирателей голосовали на прошлых выборах за правых радикалов. Во Франции, где родился сам термин «антиамериканизм», критика США – это одна из форм многовекового противостояния англосаксонскому миру. В Швеции традиции антиамериканизма имеют идейные корни, так сказать, социалистические. Правда, начиная с 80-х годов прошлого века, когда Швеция столкнулась с теми же проблемами, что и Северная Америка и другие крупные европейские страны, резким увеличением числа эмигрантов из бедных стран, экономическим кризисом и так далее, шведская модель антиамериканизма дала трещину. Как правило, антиамериканизм – это проблема тех, кто заражен вирусом зависти, фанатизма или просто глупости.
Это был комментарий Игоря Померанцева, а выпуск новостей культуры представил Ярослав Шимов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В новом году не будет еженедельника «Дело», одного из немногих оппозиционных изданий в Петербурге. Об этом Кирилл Кобрин в нашей рубрике «Политика онлайн».
Конец этого года выдался печальным не только из-за мировых новостей о тяжком экономическом испытании, но и по более частным причинам. Закрывается петербургский еженедельник «Дело», публикации на сайте которого мы периодически обозревали. Прощание с читателем. В этом жанре исполнена последняя колонка известного литератора Самуила Лурье. Она называется «Будут танцы» и замаскирована под новогодний тост, только вот очень горький.
Как удачно сложилось, дорогие читатели. Мы с вами расстаемся под звуки фанфар, под гнусавый ликующий вой гобоев.
Итоги 2008-го, как и вообще последнего периода российской истории, по мнению Самуила Лурье, мягко говоря, неутешительные. Автору даже грустно, что его предсказания о том, чем кончится этот период, сбылись. Авторское тщеславие уступает место гражданскому, нет, не негодованию, пожалуй, отвращению.
Расстаемся, улыбаясь, хотя сами видите, практически все мои дурацкие предчувствия сбылись. К огромному сожалению. Нет, я не про крах экономический, как раз его я не предсказывал. Его предсказывали все, кому было не лень. Такая назидательная сказка про колонию маленьких человечков на старом огромном кованом сундуке с бабушкиным приданым. Как человечки нашли в крышке сундука дыру и развели вокруг нее капитализм. Научными терминами говоря, бесконечно делать деньги из долларов, пока те размножаются на полезных ископаемых, оказалось, не прокатит. В какой-то момент ископаемые могут вдруг стать не такими полезными. Тогда доллары остынут, придут в себя, взглянут окрест. Ну и натурально, только их и видели.
Самуил Лурье видит в новейшей российской истории отражение, если не повторение, уже пройденных времен, хотя и гораздо более страшных.
Это, собственно говоря, машина времени. На приборной панели мигают рубиновые такие цифры: 1937, 1938 и так далее, вплоть до 1953. Нажимайте любую кнопку, а можно и не нажимать, и в кабину не заходить. Просто взгляните. Вот Конституция без костей, и не хуже сталинской. Вот правящая партия, которая делает с ней, что хочет. Вот политпросвет, голубой огонек, железный голосок, скошенные от вранья глазки. Вот глобус. Кругом враги. То есть напрасны ваши упреки. Начальство не теряло времени даром, а всю дорогу думало о вас.
В конце этого нерадостного последнего текста Самуила Лурье в закрывающемся петербургском еженедельнике «Дело» тост, новогодний тост, даже с музыкой. Только вот звучит она еще зловещее всего вышесказанного.
Как певала в золотое время колхозная молодежь посреди колосящихся нив. В клубе дяденьку судили, дали дяде 10 лет. После девушки спросили, будут танцы или нет. Танцы будут. И кнопки никакой не надо. Экономики тем более. Давайте выпивать и закусывать. Закусывать обязательно. Главное правило застолья – слабый гость падает лицом в салат. Тогда как сильный – в торт. Короче, дорогие читатели, будем здоровы.
После такого тоста разговоры кажутся излишними, но я все-таки не удержался и задал Самуилу Лурье такой вопрос. Если картина, нарисованная вами, столь мрачна, если российское общество так спокойно взирает на все, что с ним происходит, на несвободное государство, на псевдоэкономику, то для кого вы пишете, кому адресуетесь?
Вот как раз сегодня ночью я взял и прочитал подряд свои колонки за этот год, учитывая, что вот написано последнее. Остался доволен собой, потому что я две вещи правильно предсказал. Первая же колонка содержала такое утверждение, что раки отправляются на зимовку, и эта жажда покупать и тратить, есть предчувствие некой катастрофы, некоторого краха, что и произошло. Это экономически, хотя я вроде бы не экономист. И потом я написал еще до выборов, что модель политической системы будет в точности повторять конфигурацию премьер-министра товарища Сталина и президента товарища Калинина всероссийского старосты. Для кого я констатирую вот то, что происходит, я должен честно сказать, что я пишу не для... Да, конечно, в каком-то ракурсе я вижу своих читателей, я знаю, я вот с ними завтра буквально повидаюсь, последний раз и так далее. Есть такая группа петербургских людей, чей голос я, по-моему, выражаю. Это люди, ну, у которых сохранился здравый смысл. Я пишу от имени здравого смысла. Их немного, они в основном, к сожалению, пожилые и больные люди, хотя есть среди них и молодые. И это люди, которые просто то же самое чувствуют, и ничего нового они от меня не узнают, но это огромное утешение знать, что ты не совсем один, как мы знаем у Орвелла, вот когда это страшное чувство, когда ты думаешь, что, наверное, ты сумасшедший, если все вокруг сумасшедшие, а у тебя здравый смысл, то возникает такое ощущение опрокинутой перспективы. Но, если честно, мой прогноз настолько, в общем, не весел, что я считаю, что я пишу эти тексты в расчете на то, что они когда-нибудь, если когда-нибудь еще возникнет возможность будущего для России, то они когда-нибудь просто кому-то пригодятся, кого-то, может быть, просто позабавят. Я пишу эти колонки как повесть временных лет.
Известный петербургский литератор Самуил Лурье о том, для кого он писал колонки в еженедельнике «Дело», который прекращает существование в наступающем году. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 16:45. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации утвердил итоги голосования в регионах по поправкам к Конституции России. Документ направлен на подпись президенту. Российские правозащитники призывают власти к диалогу с автомобилистами, протестующими против повышения пошлин на ввоз иномарок. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за позиции России закрывает свою миссию в Грузии, мандат которой истекает 31 декабря. В Петербург самолетом МЧС России сегодня доставлены 8 пострадавших в результате аварии туристического автобуса в Израиле. Суд в Челябинске приговорил к пожизненному заключению Николая Мозглякова, признав его виновным в изнасиловании 3 и убийстве 2 школьниц в городе Златоуст в апреле этого года. Президенты России и Беларуси обсуждают в Москве цену на российский газ, а также вопросы экономического и военного сотрудничества.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь о проблемах автопрома. В России временно приостановлены 2 автомобильных завода. Сборочное производство Volkswagen в Калужской области и открытый в начале ноября завод американской General Motors в Петербурге. А российский АвтоВАЗ объявил, что остановит собственное производство не на 3 недели, как планировалось ранее, а почти на 5. С 29 декабря по 30 января. На фоне резкого спада продаж автомобилей правительство говорит о мерах поддержки автопрома. Подробнее об этом Сергей Сининский в «Экономической панораме».
Одна из главных мер поддержки российской автомобильной индустрии – планируемое правительством поддержание конечного спроса на ее продукцию через субсидирование кредитов на покупку производимых в России легковых автомобилей не дороже 350 тысяч рублей. По текущему курсу это чуть меньше 12,5 тысяч долларов. Государство готово взять на себя частичную оплату процентов по таким автомобильным кредитам – 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка, то есть 8%. Если текущие ставки по рублевым автокредитам составляют примерно 20%, стало быть, на долю покупателя остается 12%. Сколь значительным может оказаться эффект такой меры? Аналитик по машиностроению из Банка Москвы Михаил Лямин.
Данная мера, в первую очередь, направлена не на увеличение объема рынка, а скорее на его сдержание, на сокращение, по крайней мере, до безболезненных уровней. Субсидирование ставок, по сути, позволит вернуть доступность кредитов на докризисный уровень с учетом тенденции последних лет, когда основные вот наиболее дешевые марки российского автопрома приобретаются в кредит, это позволит просто сохранить, по крайней мере, не столь болезненно ощутить на себе падение спроса на рынке.
Аналитик по машиностроению из инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Елена Сахнова.
Я думаю, что мера действительно даст эффект, но за счет нескольких факторов. Во-первых, при неуверенности в будущих доходах население старается переключаться на машины более низшего класса, то как раз сейчас спрос будет все больше и больше снижаться в низшую категорию, то есть на российские машины. И здесь, когда и спрос движется в этом направлении, и плюс еще дается какая-то дополнительная стимуляция в виде субсидирования процентной ставки, несомненно, этот эффект будет. Но не стоит переоценивать все эти эффекты, потому что 12% ставка, ну, приблизительно, которая получится после субсидирования, она все еще высока. Более того, спрос сокращается не только из-за того, что недоступны кредиты, но еще из-за того, что идет экономический кризис, он затрагивает все больше и больше количество населения, и зачастую люди будут просто откладывать покупку машины. Ну, то есть будет продлеваться срок службы текущих машин, которые есть у людей.
В минувшую пятницу о мерах поддержки американского автопрома объявила администрация Соединенных Штатов. Компании General Motors и Chrysler получат в течение 3 месяцев почти 17,5 миллиардов долларов льготных государственных кредитов. Однако им предъявлены жесткие встречные требования. Реформировать или, по крайней мере, начать реструктуризацию своего бизнеса за это время, чтобы к концу марта стало бы очевидной его дальнейшая финансовая состоятельность. В противном случае кредиты, рассчитанные пока на 3 года, будут отозваны досрочно. На ваш взгляд, возможно ли в принципе некие встречные условия российскому автопрому со стороны государства в нынешних условиях? Михаил Лямин, Банк Москвы.
Я думаю, что сейчас требовать от российского автопрома повышения эффективности, наверное, не стоит. И, в общем-то, мне кажется, что больше мер направленная исключительно на поддержку для того, чтобы содержать ту социальную функцию, которую несет в себе автопром ввиду очень большого числа занятого населения, задействованного в данной отрасли. Поэтому в целом меры, они, наверное, направлены в первую очередь именно на поддержку отрасли как таковой для поддержания рабочих мест. Во-вторых, сейчас проблема российского автопрома не ограничивается сокращением выпуска автомобилей, а больше направлена на низкий уровень технологический, на реальное отставание от аналогов, да, западных. В этой связи, на наиболее страшное для автопрома сейчас даже не столько остановка производства, сколько остановка своих программ по модернизации и развитию.
Елена Сахнова, банк ВТБ «Капитал».
Такая постановка вопроса, она должна быть. Именно так государство должно финансировать российский автопром. Говорить, да, мы выделим вам деньги, но за это мы хотим увидеть то-то, то-то и то-то. Дайте нам план. И, конечно, то, что в России мы сейчас видим совершенно другую картину, когда у автоконцернов нет даже никакого плана своего финансового оздоровления, когда АвтоВАЗ продолжает производить огромное количество машин на склад, не желая останавливаться, чтобы не создать какую-то напряженность в регионе, это, конечно, совершенно неправильно. Это совершенно не экономический метод, то, что происходит. И учитывая, что рост технологий, которые контролируются государством, владеют блокирующими пакетами как в КАМАЗе, так и в АвтоВАЗе, боюсь, что такая ситуация продолжится, и как бы она уже даже никого не удивляет.
Но АвтоВАЗ теперь останавливает производство на целый месяц.
Да, но здесь как бы небольшая остановка, то есть вы поймите, что в условиях текущего сокращения спроса им нужно остановиться гораздо больше. То есть то, что происходило, когда все снижали объемы уже начиная с октября, а АвтоВАЗ продолжал штамбовать машины, загрузив уже просто вот все, что можно. То есть все склады компании загружены, все склады дилеров загружены, все автоцентры загружены. И вот только сейчас, когда уже все действительно загружено и уже деваться некуда, если только вот в поле не выставлять эти машины, сейчас уже наконец-то они приняли решение снизить объемы производства.
По текущим экспертным прогнозам, в 2009 году объем продаж легковых автомобилей в России может сократиться на 20-30%.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трефилов. Простите, автор «Экономической панорамы», обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий. В заключение этого часа программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Нидерландов, где переиздана первая книга о психологической самопомощи для иммигрантов-мусульман с подзаголовком «Пособие по выживанию на Диком Западе». Рассказывает Софья Корниенко.
Эмансипацию иммигрантов из мусульманских стран в Нидерландах часто сравнивают с эмансипацией чернокожих американцев в США. Сколь не поверхностно это сравнение, новейшая история в Нидерландах все чаще выделяет из когда-то немой и анонимной толпы голландских мусульман ярких лидеров, талантливых ораторов, которые становятся вдохновением для молодежи и играют важную роль в жизни голландского общества в целом. Первого иммигранта-мусульманина, который сначала стал замминистра в нидерландском правительстве, а затем губернатором города Роттердама Ахмеда Абуталиба, в стране сравнивают с Бараком Обамой, а писательницу Эсму Чохо с американской телеведущей Опрой Уинфри. Методика Эсмы Чохо под названием «Muslim Unlimited», то есть «Мусульмане с неограниченной ответственностью», создана для всех нидерландских мусульман, которым недостает покоя, сил или свободы, говорит автор. В своих попытках помочь юным мусульманам Эсма Чохо отталкивается от собственного опыта. По всем основным в жизни вопросам мой выбор оказался нетрадиционным. Прежде всего, это касается выбора партнера. Я родом с севера Марокко, где взгляды населения очень консервативные. Выходить замуж принято за двоюродных братьев или, во всяком случае, за кого-то из своей же деревни. Если приведешь кого-нибудь из другой деревни, то это уже вызывает нарекания. Что же говорить о браке с человеком из другой страны, да еще и другого вероисповедания? Не только многие мусульманские женщины, но и многие мужчины живут в постоянном страхе обидеть родителей, задеть их честь и честь семьи. Таким людям очень важно понять, что отношения с родителями могут наладиться даже в том случае, если отказаться танцевать под традиционную дудочку. Изначально это приведет к конфликту, но если вести себя разумно, в конечном итоге велики шансы, что все наладится. Выбери для начала что-нибудь одно, что ты хочешь изменить, пишет Чохо в своей книге. Затем читателю предлагается ежедневно составлять план действий для продвижения к своей цели. Возможно, это звучит скучно, по-голландски, тупо, но ты попробуй, сделай обратное тому, как ты привык поступать. Цель должна быть конкретной, практической. Молодому человеку, который не мог дождаться, когда наступит судный день для голландского телевидения и правительства, и ругал родителей за то, что те покинули родину, она посоветовала поменьше разговаривать с телевизором, вместо этого начав заниматься своей жизнью, устроиться на работу, обустроить свой дом. И злость у этого человека прошла, уступив место удовлетворенности собственными достижениями.
Я делаю это step for step. Фрау, например, 29 лет.
Я предлагаю решать проблему пошагово. Например, молодая женщина, 29 лет, до сих пор проживает с родителями и очень несчастна. Она зациклена на идее о том, что может ранить родителей, если переедет. Боится, что окружающие подумают что-нибудь такое. Я спросила ее, а чего хочет она сама? Она даже опешила сначала от такого вопроса, но затем призналась, что больше всего хотела бы жить самостоятельно. Что для этого нужно? Снять квартиру. То есть мы начинаем с практических шагов. Во время сеансов мы обсуждаем те конкретные ситуации, которые возникают у этой девушки дома. Сейчас она уже нашла квартиру и переезжает. И здесь важно обозначить границы. Я призываю своих клиентов не к эгоизму, а к тому, чтобы взять на себя ответственность за свою жизнь. Многие молодые мусульмане в Нидерландах жалуются не только на плохое настроение и ссоры в семье, но и психосоматические проблемы, излишний вес, боли в животе. Это следствие постоянного стресса. Чтобы адаптироваться и стать счастливыми в современном обществе, от них требуется одно поведение, а дома их учат совсем иному. Эсме Чохо. Я спрашиваю молодежь, почему они представляют Бога так, а не иначе? Если вы выросли с идеей о том, что Бога следует постоянно страшиться, бояться, помогает ли вам эта идея в повседневной жизни? Если этот страх только способствует лицемерию, неискренности даже по отношению к самому себе, то, наверное, нет. Потому что без искреннего диалога с собой невозможно по-настоящему взять на себя ответственность за свои поступки и свое будущее. Как же избавиться от страха? Один из главных принципов в моей методике – научиться доверять чему-то, что несравнимо больше вашего страха. Многие это абстрактное понятие, которое больше, чем страх, и называют «Бог». Однако среди мусульман достаточно атеистов. Это до сих пор табу, но многие люди, формально причисляющие себя к мусульманам, втайне от окружающих в существование Бога не верят. Пусть каждый остается свободен в своем воображении. Я предлагаю вспомнить ситуации в вашей жизни, когда происходило что-то чудесное, что невозможно до конца понять человеческим умом. У каждого человека хотя бы раз что-то такое конкретное было. И тогда я говорю, доверьтесь этому опыту, пусть это и будет ваш Бог. Или, как вы еще это хотите назвать, назовите это хоть чайником, но верьте, что этот опыт больше и сильнее страха. Говорит голландская писательница марокканского происхождения Эсма Чохо. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Нидерланды.
Это был репортаж, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Мы продолжим программу после объявлений выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы протестуем против данной политики. Мы не согласны, и мы хотим, чтобы нас услышали.
Там были репортеры и гости, которых не пустили в здание.
При попытке взлететь сошел со взлетной полосы и загорелся пассажирский
Свободный бой. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».